Учебная, научная, отраслевая специальная литература, записи на флеш-картах. Легенды Старого Петербурга. Санкт-Петербург. Город-легенда. Город, где теряется ощущение времени. Город, в котором одновременно с нами, но как бы в другом измерении, продолжают жить тени наших предков. Слышны пушечные залпы, это бьются русские и шведские полки, стучат топоры, строится на болотах великий город. Проходят вереницы царствующие Романовы, звучит торжественная музыка, расцвечена с фейерверками небо, пышно празднует победу над турками светлейший князь Потемкин Таврический. Прикоснитесь к петербургской истории и перелистайте страницы ее далекого прошлого. В содержании. Приглашение к путешествию. Небываемое бывает. Петербург в 1742 году. Встреча лета в Екатерингофе. Праздник Быкодрания. Острова. Строганова дача. Крестовский остров. Елагин остров. Горновская улица и дом Горновского. Петергоф. Летняя царская резиденция. Петергоф накануне воцарения Екатерины II. Петергофские праздники, Петергоф при Павле I, Петербург в осень 1796 года, один год из царствования Павла I, Леблонов, Петербург, летний сад при Петре I, столичное увеселение при Петре, преображенная Россия, 1739 год, петербургское пьянство, нештатские триумфы, картинки петербургской жизни XVIII века. «Последний князь-папа», «Былые уличные оригиналы», «Как ели в старину», «Шишкин. Праздник у князя Потемкин-Таврического». «Легенда Старого Петербурга» читает Борис Персиянов, 6:49. Тоже запись на двух кассетах, на одной флеш-карте, для записи на карту, имеется также плоскопечатное издание 1992 года. Лямина, Екатерина и Самовер, Наталья. Бедный Жозеф. Жизнь и смерть Иосифа Вельгорского. Опыт биографии человека 1830-х годов. В книге реконструируется биография Вельгорского. Годы жизни 1817-1839. Выходца из аристократической семьи музыкантов и меценатов. Воспитанника Василия Андреевича Жуковского. Многообразие материалов и точек зрения на личность центрального персонажа позволяет проследить как формирование самосознания молодого человека 1830-х годов, так и складывание в представлениях современников образа, нашедшего воплощение в творчестве Гоголя и художника Александра Иванова. Лямина, Екатерина, Самовер, Наталья, Бедный Жозеф, Жизнь и смерть Иосифа Вельгорского. Опыт в биографии человека 1830-х годов читает Ирина Ересанова, 23:24. Тоже на 6 кассетах и для записи на карту. Медведев, Рой Александрович, Никита Сергеевич Хрущев, политическая биография, читает Владимир Сушков, 12:32. Книга, посвященная Никите Сергеевичу Хрущеву, годы жизни 1894-1971, повествует о сложном жизненном пути, партийной и государственной карьере. Тоже запись на 4 кассетах и для записи на карту. Медведев, Рой, Медведев, Жорес. О Сталине и сталинизме. Исторические очерки. Читает Виктор Ткаченко. 15:51. Используя множество различных источников, авторы воссоздают картину возникновения и развития культа личности Сталина. Тоже на 5 кассетах. Для записи на карту имеется плоскопечатное издание 1990 года. Медведев, Рой. Они окружали Сталина. В книге историка и публициста 6 политических портретов людей, входивших в разное время в ближайшее окружение Сталина: Молотова, Кагановича, Микояна, Ворошилова, Маленкова, Суслова. В Все они, типичные представители сталинской системы, сыграли определенную роль в жизни нашего общества, поэтому судьбы их поучительны и интересны для тех, кто хочет знать правдивую историю нашей партии и страны. Медведев, Рой, они окружали Сталина. Читает Владимир Самойлов, 8 часов 30 минут. Тоже запись на 3 кассетах и для записи на карту. Имеется издание по Брайлю в 5 книгах под названием «Ближний круг Сталина». Молчанов Николай Николаевич, «Дипломатия Петра I». Освещается внешней политикой дипломатии России в период петровских преобразований, раскрыта яркая картина борьбы русского народа за укрепление независимости, могущества России, за превращение ее в великую европейскую державу. Содержание, введение, к славным делам, истоки, немецкая слобода, азовские походы, великое посольство, Амстердам, Лондон и Вена. Северная война. Сквозь облако сомнений, дипломатическая подготовка Северной войны, вступление России в войну, дипломатия в годы первых побед. Полтава. Перед нашествием. Европа, Швеция и Россия. Победа. Послеполтавская дипломатия. Урок на Пруте. Бремя величия. Дела турецкие и польские. Балтийская политика. Оландский конгресс. Конец Северной войны. Неоконченное завершение. Заключение. Молчанов Николай Николаевич. «Дипломатия Петра I». Читает Владимир Сушков. 28 часов 42 минуты. Тоже на 8 кассетах для записи на карту. Имеются также плоскопечатные издания 1984, 86 и 1990 годов. Мухин Юрий Игнатьевич. «Убийство Сталина и Берия. Научно-историческое расследование». О том, что Сталина убили, в лучшем случае не оказанием помощи, а Берия заманили в засаду и убили безо всякого суда, известно давно, уверяет автор. Хрущев, по сути, от Запада этого никогда и не скрывал. Но в этом деле и историкам Запада был неясен мотив убийств. Стандартное объяснение «они боролись за власть» объясняет все и ничего. У непосредственных убийств Сталина и Берии власти было более чем достаточно. Более того, накануне они были еще более приподняты в глазах страны и всего мира. Маленков, а не Сталин, читал отчетный доклад на 19-м съезде КПСС, а Хрущев читал главный доклад съезда, доклад об изменении устава КПСС. Почему они, тем не менее, пошли на убийство? Почему вся партийная и государственная номенклатура СССР это покрыла? В чем был ее коллективный интерес? Показано то сложное положение, в которое попала победившая номенклатура КПСС в России и СНГ, даже имея ничем не ограниченную власть над населением и баснословные суммы денег, украденных у народа. Для историков, политологов, студентов исторических специальностей и всех интересующихся историей. Мухин Юрий Игнатьевич. «Убийство Сталина и Берия. Научно-историческое расследование». Читает Евгений Терновский. 39 часов. Тоже на 10 кассетах и для записи на карту. «Новая история стран Европы и Америки. Первый период. Учебник для вузов». Читает Владимир Сушков. Озвучание 68 часов 41 минута. Тоже на 18 кассетах и для записи на карту. Орлов Александр. «Тайная история сталинских преступлений». «Неразгаданная тайна Орлова». Лев Никольский, Александр Берг, Вильям Годин, Швед. Все это псевдонимы одного человека, Льва Лазаревича Фельбина, 1895-1973 годы. Но в кругах советской и международной разведки он официально фигурировал как Александр Орлов. Под этим именем он и вошел в историю спецслужб, где его до сих пор считают не только выдающимся теоретиком и практиком разведывательной работы, но и самым разносторонним, сильным и продуктивным советским разведчиком. Орлов Александр, «Тайная история сталинских преступлений», читает Юрий Заборовский, 15:51, тоже на 4 кассетах, для записи на карту, имеется плоскопечатное издание 1991 года. Пикард, Лайза, «Викторианский Лондон», перевод с английского. Книга «Открытие», описывающая повседневную жизнь Лондона в наиболее интересный и неоднозначный период истории Великобритании. Лайза Пикард в живой и остроумной манере описывает будничную жизнь Лондона. Она показывает читателю школы и тюрьмы, церкви, кладбища, фабрики и театры. Книга иллюстрирует любопытные подробности, взятые из дневников обычных лондонцев и публикующиеся впервые, истории самых разных вещей и явлений, от зонтиков, почтовых ящиков и унитазов до возникновения левостороннего движения и строительства метро. Перед читателем промелькнут события Всемирной выставки 1851 года с поражающим новизной и великолепием «Хрустальным дворцом», курьезные ситуации в так называемых «школах оборванцев». Наряду с этим автор раскрывает и темную сторону эпохи – вспышки холеры, мучения каторжников, публичные казни и жестокую эксплуатацию детского труда. В самых характерных и любопытных подробностях воссоздаются блеск и нищета, изобретательность. Пикард, Лайза, «Викторианский Лондон». Перевод с английского, читает Ирина Ересанова, 20:05. Тоже на 5 кассетах и для записи на карту. Розанов Виктор Николаевич, давайте познакомимся. Очерки о незрячих, их возможностях и вкладе в историю. Читает Михаил Росляков. 14:58. Очерки о жизни незрячих людей, внесших значительный вклад в мировую культуру и науку. Исторический диапазон широк, от древности до наших дней. Тоже для записи на карту имеется издание крупным шрифтом 2013 года, 595 страниц. Романенко Александр Захарч. «О классовой сущности сионизма. Историографический обзор литературы», читает Валерия Лебедева, 13:06. Тоже на 4 кассетах и для записи на карту. Рындина Людмила Дмитриевна, «Жрица любви». В книге приведены краткие жизнеописания известных женщин XVII-XIX веков, дочерей своих стран и народов. Им сопутствовала удача, любовь, счастье, слава, разочарование. Их имена, забытые и полузабытые, остались в истории. Нель Гвин, маркиза де Помпадур, княгиня Дашкова, леди Гамильтон, Анжелика Кауфман, графиня Дюбари, леди Сара Ленокс, мадам Рекамье. Рындина Людмила, «Жрица любви», читает Светлана Репина, 4:27. Тоже запись на 2 кассетах и для записи на карту. Сидихменов Василий Яковлевич, «Китай. Страницы прошлого». Книга рассказывает об обычаях, нравах, семейном укладе, поверьях и обрядах китайцев, народа, создавшего одну из самых интересных и во многом загадочных цивилизаций Востока. Автор в увлекательной форме, на основе литературных и документальных источников, повествует о жизни Китая в период правления династии Цин, 17-й, начало 20 века, но не ограничивается этой эпохой, обращаясь к древнейшим традициям и верованиям. Сидихменов Василий Яковлевич, «Китай. Страницы прошлого», читает Владимир Сушков, 20:08, тоже на 6 кассетах и для записи на карту. Суворов Виктор Андреевич, «Ледокол. Кто начал Вторую мировую войну?» Нефантастическая повесть-документ, читает Владимир Сушков, 18:10. Тоже на 5 кассетах для записи на карту. А также имеются плоскопечатные издания 1993 и 1997 годов. Имеется звуковой вариант в другом исполнении, Леонид Деркач, для записи на карту. Суворов Виктор Андреевич, «День М. Когда началась Вторая мировая война. Нефантастическая повесть-документ», читает Вячеслав Герасимов, 11:19. Тоже для записи на карту. имеется плоскопечатное издание 1994 года. Это вторая книга трилогии. Складывая известные и малоизвестные факты и события тех лет в единую мозаику, автор считает, что руководство Советского Союза пыталось раздуть пожар мировой революции и новую мировую войну, используя Гитлера и нацистскую Германию в качестве ледокола революции для завоевания Европы под прикрытием коммунистической идеологии. И Виктор Суворов, настоящее имя и фамилия Резун Владимир Богданович, родился в 1947 году, профессиональный разведчик, офицер ГРУ, военный историк, писатель, родился близ Владивостока в семье военнослужащего, украинец, окончил Калининское Суворовское военное и Киевское высшее общевойсковое командное училище, был офицером разведывательного управления штаба военного округа, с 1970 года в номенклатуре ЦК КПСС. В 1974 году окончил военно-дипломатическую академию. 4 года работал в Женевской резидентуре ГРУ. В 1978 году с женой и 2 детьми бежал в Великобританию. Заочно был приговорен к расстрелу. Книги Суворова критически восприняты современными историками Великой Отечественной и Второй мировой войны. Фальк Ренне, Арне. «Путешествие в каменный век. Среди племен Новой Гвинеи». Книга датского писателя и путешественника – итог его поездок в 50-е и 60-е годы XX века на один из наименее исследованных островов Океании – Новую Гвинею. Работа знакомит читателя с жизнью племен, живущих в самых отдаленных от современных центров районах, с их нравами и обычаями, которые во многих отношениях были характерны и обычны для людей каменного века. Фальк Ренне, Арне. «Путешествие в каменный век среди племен Новой Гвинеи», читая Светлана Репина, 8:45. Тоже запись на 3 кассетах и для записи на карту. Черняк Ефим Борисович. «Невидимые империи. Тайные общества старого и нового времени на Западе». В книге показывается роль тайных обществ в узловых событиях всемирной истории, политической жизни отдельных стран. Отделяя вымыслы и мифы от реальной действительности, автор знакомит читателей с наиболее драматическими эпизодами из прошлого и настоящего закрытых обществ. На примере различных союзов, начиная с сект нового времени и кончая неонацистскими организациями, раскрывается их связь с тайной войной разведок и секретной дипломатией, показывается их влияние на развитие науки и культуры в некоторых странах. Черняк Ефим Борисович. «Невидимые империи. Тайное общество старого и нового времени на Западе», читает Владимир Самойлов, 14:00. Тоже на 4 кассетах для записи на карту имеются плоскопечатные издания 1987 года. Шанталинский Виталий Александрович. «Свой среди своих. Савенков на Лубянке». И вдруг он сразу и окончательно понял, что его никогда не выпустят из тюрьмы, и что хуже, на свободе он уже никому не нужен, ни белым, ни красным, ни зеленым, ни вчерашним друзьям, которые стали врагами, ни вчерашним врагам, которые не стали друзьями. Никому, даже любимой женщине, и она предпочтет ему вольную жизнь. Все отреклись от него». И всего невыносимее его презирают, его кумира, героя, вождя, обреченного теперь на жалкую роль статиста на вечный плен в одиночной камере. Шанталинский Виталий Александрович, «Свой среди своих», Савенков на Лубянке, читает Александр Сазонтов, 3:41. Тоже запись на 1 кассете и для записи на карту. Шульгин Василий Витальевич, «Дни». Василий Витальевич Шульгин, 1878-1976 годы, русский политический и общественный деятель, публицист, депутат 2-й, 3-й и 4-й Государственной Думы, принявший отречение из рук Николая II, один из организаторов и идеологов Белого движения, русский националист и монархист. Книга воспоминаний посвящена историческим событиям с 1905 по 1917 год. Шульгин Василий Витальевич. «Дни». Читает Владимир Самойлов. 12 часов 20 минут. Серия «Мемуары». Тоже запись на 6 кассетах для записи на карту. Имеется также издание по Брайлю в 11 книгах. Шульгин Василий Витальевич. 1920. Воспоминания Шульгина, мало того, что написаны хорошо, но и объективны. Автор, человек далеко не левых убеждений, не оправдывает белых только за то, что они не красные, и честно пишет, что видел, за что в эмиграции был многими нелюбим. Ему можно поверить за правду и силу письма. От автора. Бесполезно, конечно, напоминать, что мы живем в эпоху, которой будут весьма интересоваться наши потомки. Но, может быть, следует подумать о том, что о русской революции будет написано столько же лжи, сколько о французской. Из этой лжи вытечет опять какая-нибудь новая беда. Для нас это ясно. Мы, современники русской революции, начавшейся в 1917 году, прекрасно знаем, какую роль в этом несчастье сыграло лживое изображение революции французской. Поэтому в высшей степени важно для нашего будущего правдивое изображение того, что сейчас происходит перед нашими глазами. Разумеется, время для изображения нашей трагедии во всем ее объеме, так сказать, журавлиной высоты, еще не наступило. Невозможно, с другой стороны, пока и интимное изображение нашей жизни, то есть как мы любили, ненавидели, страдали и радовались, ключ, без которого, конечно, будущие историки ничего не поймут. Или поймут в кривь и в кость, как это они всегда и делают. Но можно и должно записывать то, что каждый из нас видел воочию. Настоящий очерк и представляет опыт записать кусочки жизни, пробежавшие перед моими глазами. Я выбрал 1920 год как ближайший. Шульгин Василий Витальевич, 1920. Читает Владимир Самойлов, 9 часов 46 минут. Тоже для записи на карту. Все перечисленные выше книги записаны на разных флеш-картах в подборке с другими изданиями. О них слушайте в следующих выпусках «Информатора».